Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Алексей Красильников зовут меня. И все средства хороши. Власти Великобритании оказывали медийную поддержку сирийским боевикам с целью дискредитации официального Дамаска. Это подтверждают документы частных организаций и британских госорганов, которые обнародовала хакерская группа Anonymous. Основные усилия Лондона были направлены на формирование позитивного имиджа противников президента Асада в западных и арабских МИ. Вот как раз о последствиях информационной войны на конфликт в Сирии поговорим прямо сейчас.
Да, но вот сообщается, что Лондон создал такую масштабную разветвленную инфраструктуру для ведения информационной войны против Дамаска еще в 2011 году. То есть тоже у меня вот, кстати, возник сразу вопрос, да, почему столько времени прошло, и вдруг появилась эта информация, которую опубликовали вот хакеры из Anonymous.
А вот это хороший вопрос, действительно, если что-то происходит, значит, это кому-то нужно, и вот кому это нужно сейчас, было бы любопытно действительно проникнуть.
Я думаю, и была ли это утечка или какая-то, скажем так, закономерность какая-то, или, может быть, долгая работа, которой занимались на протяжении нескольких лет, не знаю, сейчас можно, наверное, только гадать. Хотя, может быть, какая-то и появится со временем информация.
Обязательно спросим, да. Мне кажется, об этом.
И вот в рамках этой кампании по поддержке так называемой сирийской оппозиции власти Великобритании, в том числе МИД страны, заключили несколько контрактов вот с такими компаниями, как Incostrat, TGSN и ARK. Вот эта ARK, она, по-моему, больше всех засветилась. Угу. Как отмечали российские власти, вот эта компания фактически является частной военной компанией со штаб-квартирой в Дубае. И об этом в марте прошлого года заявил даже вот замминистр иностранных дел России Олег Сыромолотов. И, по словам дипломата, РК в 2013-16 годах занималась финансированием организации «Белые каски» наряду...
Собственно говоря, наверное, самый главный показатель вот этой работы, о которой мы говорим.
Да, ну и не только там какие-то английские компании занимались, но и другие зарубежные спонсоры, в общем-то, опекали «Белые каски». Еще одна компания, тоже довольно известная, Incostrat, она провела кампанию, в рамках которой обсуждалась тема якобы существующих связей между ИГИЛ, эта организация запрещена в России, и режимом Башара Асада. То есть даже специально были подготовлены спикеры, которые давали интервью ведущим мировым изданиям, таким как «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «CNN», «Гардиан Таймс», ну и далее по списку. Ну и кроме того, эта компания открывала офисы оппозиционных СМИ в Сирии, Турции и Иордании, и даже ей удалось учредить 8 FM-радиостанций и 6 журналов. То есть можно себе представить, с каким размахом, да?
Вообще, конечно, это любопытно, что работа велась вот, как это сказать, в традиционном, что ли, СМИ. Я очень любопытный момент такой слышал от человека, который вот провел много времени вот в регионах, где так или иначе вооруженный конфликт. Самое главное, самое важное, самое значимое почему-то оказывается радиоточка, потому что интернет интернетом, телевидение телевидением, а вот когда человек слышит родной, знакомый, близкий голос на своем языке, ну, в смысле, на своем языке, который что-то вещает, у человека доверия будет больше.
На своем языке, на арабском.
Да-да-да, именно про радиостанции я хотел уточнить.
На арабском языке, да. И, кстати, вот в своих документах вот эта вот компания не скрывает, что Сирия совместно с другими организациями действовала, не Сирия, а вот эта компания, да, РК и другие, которые мы уже перечисляли, они действовали прежде всего в интересах внешней политики Лондона. То есть это не скрывается, это абсолютно открыто. Информация. Вот, кстати, об этом и политолог, специалист по Ближнему Востоку Анатолий Эльмюрит.
Естественно, что и Англия, и Франция считают Ближний Восток зоной своих интересов, тем более у них было достаточно богатое и бурное прошлое в этом регионе. В этом смысле, естественно, что их спецслужбы так или иначе, но просто обязаны оправдывать свое предназначение и отрабатывать какие-то операции, какие-то мероприятия. Так что я, честно говоря, я вообще не вижу в этом ничего сверхсординарного и сверхъестественного. А то, что это было аж в 2011-2012 годах, ну так это естественно. Тогда все события были на пике, и естественно, что но общий интерес к происходящему был достаточно большим.
Вопрос ведь действительно в том, насколько эффективно это работает, чем на это можно отвечать, кроме того, что действительно с оружием в руках отставить свою точку зрения, как это произошло в Сирии, в случае с тем же самым режимом Башара Асада. В общем, вот в таком информационном аспекте, который, казалось бы...
Да, в этом плане, с оружием в руках или в медийном пространстве.
Да-да-да, и об этом тоже как раз побеседуем прямо сейчас. С нами на телефонной связи старший научный сотрудник МГИМО, эксперт-международник Максим Сучков. Максим Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим Александрович, ну вот как раз мы с Алексеем обсуждали, об этом говорил в том числе и Анатолий Аль-Мюрид, почему эта информация появилась только спустя, вот только сейчас, спустя 9 лет, а с другой стороны, в общем-то, нет ничего удивительного в том, что, в общем-то, Лондон организовал такую масштабную, да, медийную кампанию
в Сирии. Есть какой-нибудь подтекст, что сейчас об этом говорится? Вот хочется какой-то подтекст, что ли, видеть, второй слой? Или это вот исключительно, как так совпало, хакеры вот до таких документов добрались?
Ну, я вас, наверное, разочарую. Я, признаться, не обладаю какой-то информацией, которую вы говорили о каком-то закрытом подтексте. Возможно, действительно так совпало. Но, с другой стороны, мне кажется любопытным, что многие сюжеты, которые на протяжении вот, 5 лет, да, даже 10 лет уже, наверное, муссируются вокруг вот, арабской весны и происходящего в Сирии, они так или иначе сегодня, то, что происходит, перекликаются с тем, что было на самом раннем этапе. Вот это и позиция западных государств, в частности Великобритании, там, по поддержке политической, информационной, многих оппозиционных группировок. И также я в этой связи, вот с этой новостью вспомнил вот это недавнее заявление Трампа о том, что он там готов был дать приказ на убийство президента Асада, но на самом деле эта тема обсуждалась еще на ранних этапах вот, сирийской гражданской войны и администрации Обамы. И был тоже в начале, вот, если не ошибаюсь, там 13-14 года мощный слив одного из бывших сотрудников ЦРУ, который говорил, что разные разведывательные военные ведомства американские подготовили для Белого дома там около 40 сценариев устранения Асада, которые, собственно, Обама не одобрил по разным причинам. И вот здесь, мне кажется, тоже показательно о том, что вот эти сливы, о том, как на самом деле все это было, проходят, но мне кажется, это на самом деле ни на что не повлияет, потому что западные правительства, в принципе, свою позицию по большому счету не поменяли, даже если они не говорят о необходимости ухода Асада с поста президента как в каком-то предусловии каких-то переговоров, санкционная политика, информационное давление, то как они ставят вопросы в повестке разных международных площадок, говорят о том, что, в принципе, ориентированы они именно на это. Массированное давление. Да.
Еще очень интересно, как вот эти документы попали в руки хакеров из группы Anonymous. Ведь, в общем-то, не секрет, но помните, наверное, 2012 год, когда они взяли на себя ответственность за атаку на британские правительственные сайты в знак протеста против преследования Джулиана Ассанжа. И, в общем-то, это не первая история, когда они взламывали почту чьих-то госорганов, в данном случае, наверное, Великобритании. И как к этому относиться? То есть это утечка или это специальная какая-то акция?
Да, мне кажется, что наверняка западные коллеги наши обвинят в этом действии там, российских хакеров и российской разведки. Но мне кажется, для Москвы должно быть показательно то, что на Западе действительно есть инициативные группы, технологически достаточно такие сведущие, которые недовольны, может быть, политикой своего правительства, которые могут быть недовольны тем, а как вот, западные государства ведут себя в отношении третьих стран. И они здесь выступают ну, в чем-то на руку да, политики российской в регионе, но на самом деле делают это исключительно из соображений как бы, интересов своей страны, как им это кажется.
И но это же международная группа, да, там хакеры не одной страны, а нескольких.
Да, ну, тем не менее, это вот такая вот, не хочу громко называть какой-то там третьей силой, да, но инициативная группа, которую, скажем так, бросают вызов каким-то вот устоявшимся нарративам, которые проталкиваются в западное информационное пространство.
Аксим Александрович, вы, может быть, пример из другой области, но тем не менее, вот есть такая присказка в спорте: если начинают преследовать за какой-то допинг, значит, придумали еще более сложный допинг, еще менее уловимый, соответственно, но и при этом более эффективный. Вот в этом случае, если рассказали о том, как формировали общественное мнение при помощи СМИ, причем традиционных, вот мы сейчас как раз с Ольгой перечислили радиостанции, журналы, телевидение, упоминаются издания достаточно ведущие, можно ли сделать предположение, что на дальнейшее теперь, схожие, аналогичные меры воздействия, они теперь будут не уже по другим каналам, может быть, по содержанию, может быть, по форме. Можно ли вот сейчас предположить, что через радио, телевидение печатную прессу теперь работать неэффективно?
Я думаю, можно. Здесь вы привели пример высказывания одно, я приведу другое, что если в 20 веке важно было, чья армия победит, в 21 веке важно, чей нарратив победит. И поэтому формирование вот этого нарратива разными средствами будет, конечно, ставиться во главу политического противоборства, которое, собственно, проецируется на информационное. И я почему думаю, что мы не раз еще можем к этому возвращаться, потому что, опять же, обращаюсь к американскому сюжету, здесь как британцы, как мощная такая сила союзная с Соединенным Штатом действует, что в недавнем интервью американским журналистам человек, который называют наиболее вероятным кандидатом на должность советника по национальной безопасности в случае победы Байдена, Тони Блинкен, говорил, что самой главной задачей администрации Байдена должно быть, буквально цитата, исправление тех ошибок в Сирии, которые допустила администрация Обамы. То есть и они считают, что вот не очень эффективно, что нельзя было России давать, нельзя было давать занятия позиции, которые он занял. Нельзя было идти на соглашение тогда Обамы с Путиным.
Аксим Александрович, но вы все-таки больше говорите, что называется, о действиях в офлайне, то есть действия в реальной жизни, в реальном времени. А вот относительно информационного противостояния на Ближнем Востоке, непосредственно в Сирии, может быть, рядом, в Ираке, в Турции, что работает по вашим наблюдениям, по вашей оценке, чем можно действительно проводить свою точку зрения, доносить вот тот самый нарратив до конкретного получателя?
Ну, я думаю, что не буду оригинальным.
И словом, и бомбами, наверное, одновременно.
Ну, разумеется, да. Добрым словом и пистолетом. Известная фраза. Естественно, есть как бы и социальные сети, наиболее такой быстрый. Я скажу, что западные коллеги наши большой мониторинг проводят того, как и какие социальные медиа, в каких странах на Ближнем Востоке популярны. Я отмечаю, что там в одних Инстаграм, в других там Телеграм. А формирование вот этого нарратива также через группы, лояльных молодых жителей, да, или граждан этих стран, но которые по разным там разными судьбами оказались на Западе. Вот я знаю, что, например, по сирийскому сюжету много работают через там сирийскую американскую ассоциацию, да, сирийцы, которые покинули свою страну, говорят, мы там правительство в изгнании. Вот, поэтому и через социальные медиа, и через наиболее влиятельные мейнстримные и печатные, которые хоть и дискредитируют себя частными фейками, но тем не менее пока еще пользуются достаточно серьезной репутацией за пределами западного сообщества даже.
И последний, поэтому, наверное, кажется, вопрос. Да, вот как бы вы оценили последствия этой масштабной медийной кампании в Великобритании? Ведь даже пытались представить Башара Асада игиловцам, да, что только не писали по поводу официального Дамаска и какой, в общем-то, пытались создать имидж противников Башара Асада. Тем не менее, мы видим, он по-прежнему на своем месте, поэтому, в общем-то, 9 лет впустую или все-таки что-то удалось?
Ну, мне кажется, что вот по большому счету мы за эти 9 лет в плане изменений информационных восприятий не сильно продвинулись. Потому что, как я уже и сказал, западники по-прежнему считают, что вот Асад – это серьезный там международный преступник. И даже в тех консультациях, которые там сейчас идут с американцами и британцами, одним из условий, которые они называют, что вот Асад не только должен уйти со своего поста, там, поделиться властью, но и предстать там перед каким-то там международным трибуналом и прочее. В этом смысле и их восприятие не то, как они его подают, там, в мозговых центрах, на каких-то неправительственном секторе, мне кажется, не сильно изменились.
То есть каждый остался при своем мнении, так?
Ну, да, другое дело, думаю, что это свое мнение разными путями, как это сказать, отставилось. Максим Александрович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Увы, время заканчивается. Так, действительно, это тема, в которую можно погружаться очень надолго. Максим Сучков, старший научный сотрудник МГИМО, эксперт-международник, эфир «Радио Спутник».